Так, друзья мои, продолжим наши изыскания. Я полагаю, что повторять, даже суммировать учение стоиков о логосе нет необходимости. Оно достаточно простое и понятное. А вот есть некоторые вопросы, которые, наверное, нам стоит немножко обсудить. Это будет отступлением от темы о логосе, но оно необходимо, поскольку я боюсь, что потом вдруг у нас не представится возможным коснуться этих вопросов. Речь идет вот о чем: что в атеистической литературе многократно встречается утверждение, что будто бы христианская идея бесстрастия по существу заимствована у стоиков, по крайней мере, претерпела очень значительные изменения в связи со стоической идеей так называемой апатии, или в переводе на русский язык – бесстрастия. Вы помните, у Пушкина есть слова: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца». Вот идея бесстрастия – это действительно одна из центральных идей христианской духовной жизни. Но не только. Как мы с вами убедились, идея бесстрастия является центральной и у стоиков. Если хотите, эта идея повторяется, лучше сказать, встречается и в аскетических движениях многих других религий, хотя, правда, воспринимается всегда очень и очень по-разному. Мне бы хотелось сейчас хотя бы кратко объяснить, чем отличается христианское понимание бесстрастия от языческих. Стоицизм – хорошая иллюстрация. Не случайно греческое слово «апатия» приобрело в русском языке свой особый смысл, вам известный, который не требует объяснений. Стоицизм совершенно не знает того, что является главным для христианства. Когда христианство говорит о бесстрастии, оно говорит о чистоте сердца, освобожденного от всего того, что называется грехом. В данном случае под бесстрастием в христианстве именуется очищение сердца от греха. Вот что такое. В отличие от стоицизма, который в конечном счете призывает человека потерять чувствительность, чувство, пафос, отсюда апатия, потерять чувство ко всему происходящему в этом мире. Именно хвалу и клевету принимать равнодушно. Не расстраиваться ни от каких злоключений, которые проистекают в нашей жизни и встречаются с каждым человеком. Быть выше, то есть всех эмоций, всех страстей. Страстей в смысле чувств. Вы же помните идеал стоика. Недаром его уподобляют мраморной статуе. Говорят, что когда однажды на море была страшная буря, а на этом корабле находился Пирон. Он, правда, не был стоиком, ну, в смысле принадлежности к философской школе, но он как раз придерживался именно этого взгляда на бесстрастие. Буря страшная, корабль вот-вот перевернется. Все бросились на спасение, выбрасывают вещи. Ну, делай все, что возможно. Одного Пирона только нет. Наконец нашли его, он паршивец дрыхнет. Его, конечно, растолкали, схватили: ты что здесь? Давай, гибнем. Пирон что-то совершенно не отреагировал, говорит: ну и что вроде этого? И потом вдруг молча указывает куда-то в угол. Те смотрят, а там происходит картина действительно замечательная в этом углу. Свиньи, которые были на корабле, преспокойнейшим образом пожирают корм. То есть Пирон показал: вы видите, даже эти неразумные животные, и то оказывается, насколько выше вас. Да, это вот интересная, конечно, иллюстрация стоического бесстрастия. Вы знаете, оказывается, есть возможность подавить внешне подавить, то есть подавить себе эти чувства, не только их проявление, но и подавляя, подавить на самом деле в себе эти чувства, подавить. Не смешивайте, подавить и искоренить. В прошлом столетии был очень популярен среди аристократии идеал комильфо. Комильфо – человека, который ничем не выдаст своего внутреннего состояния. Ничем. Его оскорбляют, ему говорят о каком-то тяжелом несчастье, которое вдруг произошло где-то с его родными или чем-то. Идеал какой? Ничем не выдать. Ни одним, что называется, движением своего лица. Что это такое? Это, конечно, совсем не то христианское бесстрастие, о котором говорит аскетическое учение отцов. Здесь подавление эмоций. Подавление, начинающееся, может быть, с внешней стороны, с попыткой подавить их и в самом себе, но совсем нет и мысли о борьбе с тем, что христианство именует грехом. Искоренение страстей – это длительный процесс, это процесс целенаправленный, процесс, требующий соответствующих условий, имеющий точные ориентиры, и достигают бесстрастия очень и очень немногие. И достигают не прежде, чем увидят в себе эти страсти. И тогда только с помощью известных средств искореняют их. Вот так, вот чем отличается христианское бесстрастие от стоического. Как видите, тут ничего просто общего нет. Я бы в связи с этим хотел еще заметить об одном, как мне кажется, очень важном. У преподобного Максима Исповедника есть мысль, и она не только у него, она повторяется у нескольких отцов, суть ее вот в чем, что человек иногда освобождается от страстей, но не потому, что они в нем искоренены, а потому, что они все покорены, если хотите, поглощены одной и единственной страстью, худшей всех страстей – гордыней. Вот это бесстрастие, кстати, мы наблюдаем у йогов, у индийских аскетов. Это, я думаю, возможно, я боюсь судить, но не исключено, очень возможно. Это присутствует и присутствовало и у стоиков. Ведь вы при этом учтите, что мы часто смешиваем гордость и тщеславие. Тщеславие, оно обнаруживается очень легко, достаточно легко. А гордость, ведь оно же пожирает и тщеславие. То есть не будет вот этих проявлений, которые мы привыкли оценивать как гордость. Его бахвальство, например, его требования похвал, его оскорбления и страдания по поводу его поношений. То есть вот эти вот эмоциональные проявление человека, который гораздо больше свидетельствует о тщеславии, нежели о гордыне. Гордость же выше и этого. И более того, окончательная гордость, то есть страсть, которая действительно поглотила все другие страсти, внешне очень трудно отличима даже от смирения. Вот интересные вещи. Это очень интересно. Трудно отличимо. Причина, говорю вам, там тщеславие побеждено, поглощено. А тщеславие более всего и выражает наглядно вот, проявление страсти в человеке. Вот этих вещей язычество не знает. Но, кстати, я вам должен сказать, что достижение этой гордыни, видимо, тоже не так просто. И достигают ее тоже немногие, как, видимо, и того бесстрастия, которые достигают христианские подвижники. Это вот тот момент, который я хотел вам сегодня отметить в связи со стоиками. Очень важное положение о различии в учении стоиков о судьбе и христианское учение о промысле. Но об этом мы с вами, по-моему, говорили достаточно, и, по-видимому, повторять это не следует, да? По-моему, мы говорили. Рок или судьба у стоиков Это идея полной детерминированности всех процессов, происходящих в этом мире, включая человека. Включая человека. Именно почему у стоиков и идеал мудреца, подобного мраморной статуи? Потому что он понимает, что все происходящее в этом мире – это и закономерно, и что человек сам не может изменить этого. Отсюда спокойствие, апатия. Христианство отвергает этот фатализм, отвергает вот эту идею, чему быть, тому не миновать. Христианство утверждает, что все действия божественной любви, которые мы именуем промыслом Божиим, все они самым существенным образом соотносятся с духовным состоянием человека. И любое духовное изменение человека, оно меняет, если хотите, и действие Божие по отношению к человеку. Идея все та же. Как врач меняет свои средства в зависимости от состояния больного, так и Господь меняет свое действие в зависимости от состояния человека. Недаром один проповедник сказал, на первый взгляд, кажется, ужасную вещь, кощунственную, кажется, вещь. На самом деле, вот в этом контексте он говорил и сказал, что наша судьба находится в наших руках. Мы определяем свою судьбу. То есть мы определяем все состояние и течение нашей жизни. Мы. Кажется, ужасно. Разве не Бог? Бог есть непрестанное действие любви по отношению к нам. Но в зависимости от нашего состояния, эта любовь действует соответствующим образом. Мы меняемся, меняется и действие Божие. Изменились ниневитины, и осталась Ниневия. Вот христианская идея. Поэтому фатализм, как таковой, совершенно исключается православным сознанием. Это языческая идея, неприемлемая. Идея, которая не может ни в коем случае именоваться христианской. Хорошо, друзья мои. Это вот несколько моментов, связанных со стоицизмом, и которые... Конечно, стоит отметить, поскольку едва ли мы с вами когда еще будем к ним возвращаться. Ну, а теперь я обращаюсь к нашей с вами теме о логосе. Идея наша, вы помните, какая. Я пытаюсь вам показать на примере вот стоиков, сейчас на примере Филона Александрийского, показать, что евангельская идея логоса, употребление Иоанном Богословом этого понятия логоса имеет принципиальные отличия от того содержания этого понятия, которое имело место в дохристианскую эпоху. То есть показать, что Иоанн Богослов не заимствовал содержание, а взял что? Только само понятие, сам термин, внеся в него совершенно иное содержание. Итак, наиболее, пожалуй, яркой фигурой из древних мыслителей, который более чем кто-либо выпукло обозначил идею логоса и развил ее, является известный иудейский философ, оставшийся в истории под именем Александрийского Филон. Он именно был в Александрии, жил там, там учил, там проповедовал. Он, по существу, современник Иисуса Христа. Он скончался где-то в конце 40-х годов, в 49-м, может, 50-м. В общем, жил в первой половине первого века нашей эры. Энгельс назвал его, цитирую вам, «настоящим отцом христианства». Вот, по крайней мере, хоть теперь вы будете знать, кто настоящий отец христианства. В чем причина? Причина в том, что у Филона Александрийского встречается не только разработанное учение о логосе, но и целый ряд, я бы сказал, эпитетов, которые соответствуют даже евангельской фразеологии, эпитетов, относящихся к логосу. Как же, ну вообще, что из себя представляет его учение, обращая главным образом, конечно, на идею логоса. Итак, я вам скажу, что Филон был правоверным иудеем. получившим прекрасное знание греческой философии. Мы бы сказали сейчас, получившим прекрасное образование. В чем суть его учения? Во-первых, он исходит из иудейских представлений о Боге, то есть о единстве Бога, о моноличностном, будем говорить, Боге. Он утверждает полную трансцендентность Бога, то есть его непостижимость человеческим разумением, разумом, рассудком. Он высказывает идею о том, что сообщение Бога с миром непосредственное не может иметь места. Что же можем мы сказать о Боге и как происходит в конечном счете общение Бога с миром? В силу полной трансцендентности Бога мы о нем ничего сказать не можем, кроме того, что он есть, и все. А вот сообщение его с миром, который чужд Бога, противоположен Богу, поскольку он представляет собой ничто иное, как хаотическую массу, материю, лишь приобретшую, благодаря премудрости Божией, соответствующий вид. Вот это сообщение с Богом, оказывается, происходит особым образом. Он тут говорит о двух вещах. С одной стороны, говорит о логосе, как посреднике между Богом и человеком. С другой стороны, указывает на то состояние человека, при котором он может войти в общение с Богом. Лучше сказать, с логосом, с посредником этого Бога. Нас, конечно, интересует более всего понятие логоса, но необходимо просто кое-что сказать о некоторых вещах, чтобы быть вполне понятым. Дело вот в чем, что Филон рассматривает ветхозаветное священное писание как своего рода, если хотите, как диктовку Бога. Он говорит, что все ветхозаветное писание богодухновенно не только по своему существу и смыслу, но оно богодухновенно в каждой букве. Каждая буква богодухновенна. Поэтому вот по истории, я думаю, Ветхого Завета вы, наверное, там изучаете так называемое масорецкое движение, помните о том, как подсчитывали все до единой буквы в тексте и так далее. Вот оно, если хотите, откуда идет эта идея. Каждая буква священна, она богодухновенна. Так смотрит Филон на Священное Писание. Но у него здесь встречается и одна очень интересная мысль, которую вы у других учителей, иудейских учителей древности, не найдете. Скорее всего, по крайней мере, в такой яркой и сильной форме, как у него, это не найти. Он утверждает, что откровение Божие, данное евреям в букве, в Писании, не является прямо выраженным откровением. Это откровение, говорит он, образное, прикровенное, выраженное на языке истории, событий, иносказания. И вообще он рассматривает Священное Писание Ветхого Завета как именно иносказание и видит в нем некий аллегорический, таинственный смысл, который далеко не каждому доступен. Он именно перетолковывает весь Ветхий Завет в аллегорическом смысле. И при этом он допускает еще одну очень интересную мысль, которая заключается в следующем. Он говорит, что то же самое откровение Божие, но переданное уже не в аллегориях, а, если хотите, в более прямом и в более очевидном смысле, заключено в греческой философии. Такого встретить, я вам скажу, очень трудно. Он ссылается на великих греков, на Пифагора, Платона, того же уже теперь знакомого нам Зенона, основателя стоицизма, и утверждает, что они в своих философских изысканиях и прозрениях как раз передавали то же самое божественное откровение, но уже без аллегорий, без иносказания, а в конкретных понятиях и словах. Да, системы разные, но не думайте, что он берет, когда говорит о Пифагоре, Платоне и Зеноне, что он берет все, что там есть. Естественно, конечно же, нет. Он берет то, что с его точки зрения представляет самое существенное. Естественно, он не берет их язычество, не берет их высказывания, носящих религиозный характер, прямо политеистически. Естественно, он это отвергает. Он же правоверный иудей. Он берет то, что с его точки зрения является правильным и истинным, и утверждает, что это есть то же самое божественное откровение, но уже изложенное на более, ну, прямом и более доступном языке. Если там аллегории и картинки, будем говорить так, то здесь прямое, прямая речь о тех же самых вещах. Вот такова была его идея. И вот в связи с этим-то он и выдвигает идею логоса. Она его очень интересует. Недаром он называет этих философов. Идея логоса его очень заинтересовала, как идеи посредника между Богом и миром. Кем же является этот логос по Филону Александрийскому? Он о нем говорит очень интересно. Он говорит, это высший посредник между Богом и миром. Высший из всех тварей, из всех творений. Это совершеннейшее творение Божие. Этот логос, как высшее творение Божие, или в других случаях, как высшая эманация Бога, содержит в себе идеи всего тварного мира, в том числе и души людей. Когда я вам сказал, что содержит в себе идеи всего тварного мира, то вы имеете в виду, что в данном случае, употребляя термин «идеи», он подразумевает идеи не мысли, когда мы говорим «мне пришла в голову идея», то есть мысль. Нет, нет. В данном случае он подразумевает другое. Он говорит об идеях в платоновском смысле. А Платон считал, что идеи – это суть некие реальности, которые составляют природу горнего мира. И наш мир земной есть ничто иное, как только некая проекция этих идей, слабая проекция в нашем материальном мире. И вот благодаря этой проекции, которую затем Аристотель дополняет, что идеи живут в вещах, благодаря тому, что эта проекция пронизывает этот хаотический мир, мир материи, он преобразовывается вот в тот космос, который мы видим. То есть идеи, оказывается, это некие реальности, а не просто мысли. Так вот, логос содержит в себе идеи всех вещей, как высшие и посредствующие между Богом и миром существо. Он называет его разумом, идеей всех идей, Сыном Божиим, старшим Сыном Божиим, в отличие от мира, который, по его терминологии, является младшим Сыном Божиим. Называет его первородным, называет его первосвященником, называет его вторым Богом. Вы слышите? Называет его вторым Богом. Феос, он называет, в отличие от Бога трансцендентного, который о Феос, с артиклем. Да. Называет его даже вторым Богом, первообразом всей Вселенной. И рассматривает его, он различно, этот логос, он рассматривает его в нескольких, я бы сказал, ну, ракурсах, в нескольких отношениях. Он может его рассматривать или как душу и связь мира, душа и связь этого нашего мира, или как бессамостную энергию Бога, то есть это энергия Бога, не самосущее что-то, бессамостное, как бессамостная энергия Бога, да, или даже как тварно-личностный посредник. Вот эти вот три аспекта рассмотрения, они заслуживают внимания и анализа с христианской точки зрения. Но я сначала скажу еще о нескольких вещах. Что представляет себя мир материальный? Я уже сказал вам, что по Филону сама материя – это есть нечто инертное, нечто хаотическое, нечто противоположное Богу. И вот в связи с этим он говорит о том, что этот мир для человека, в частности, его тело, является ничем иным, как тюрьмой для согрешивших душ. Там души падают, согрешают. И в силу этого посылаются сюда, в этот мир материи, за свои грехи. Корень греха он усматривает в чувственности. Это он особенно подчеркивает. Отсюда у него интересные выводы. Выводы, естественные, конечно. Он призывает к аскетизму, рассматривает аскетизм как необходимое средство достижения того главного, на чем он настаивает, и что является, с его точки зрения, единственным способом постижения Бога. Через аскетизм человек может достичь состояния экстаза. В экстазе-то и происходит, хотя ненадолго, но уже воссоединение человеческой души с горним миром. Экстаз, понимаете? Выход из этого состояния, в котором он находится. Достижение экстаза, поэтому, с точки зрения Филона, является первейшей и главнейшей целью, достигая которой его душа возвращается в лоно Логоса. В течение земной жизни это может происходить лишь на ничтожные промежутки времени. Но если человек ведет аскетическую жизнь, то в конечном счете его душа, покидая тело, возвращается в лоно Логоса, где уже и происходит окончательное ее единение или воссоединение с ним. Итак, теперь проанализируем учение Филона о Логосе. Филон указывает, как мы с вами сказали, на три различных аспекта понимания Логоса. Первый из них, он говорит, что это душа и связь мира. Ну, во-первых, в Евангелии мы просто этого ничего не находим. В Евангелии от Иоанна. Чтобы тот логос, который ему упоминается, каким-либо образом мог выражать вот эту идею. Ее просто нет. Если мы обратимся к последующему учению Церкви, то есть к развитию христианского учения, то есть к святоотеческой же интерпретации, то мы опять-таки сталкиваемся с следующим моментом. На Пятом Вселенском соборе подверглась осуждению сама идея существования души мира. Слышите? Душа мира как идея была осуждена. Кстати, ее развивал и Ориген. Да, но, понимаете, самое любопытное. Вот какова реакция Церкви на эту идею. Если мы коснемся второго аспекта, как бессамостной энергии Бога, понимание Логоса, как бессамостной энергии Бога, то, по-моему, здесь уже сомнений в интерпретации этого понятия с христианской точки зрения никаких не возникает. Вы помните, о ком дальше пишет Иоанн Богослов, говоря о том, что вначале было Слово, вначале был Логос. Он пишет о том, кто явился, кто стал человеком, и дальше все Евангелие у него посвящено кому? Иисусу Христу. Ни о какой бессамостной энергии Бога и речь даже не может идти. Ничего общего нет. Может быть, самое такое привлекательное, например, для Энгельса, явилось то, что Филон называет его тварно-личностным посредником между Богом и миром. Давайте посмотрим здесь. Есть ли какие-либо основания для такого утверждения? Если мы опять коснемся того же Евангелия от Иоанна, то мы нигде не видим идеи вот этого тварно-личностного посредства. Во-первых, он настаивает на том, Иоанн Богослов, что тот, кого он назвал в начале Евангелия Логосом, и который затем он показывает, есть воплотившийся Логос Иисус Христос, что он есть истинный Бог. Помните, он передает: «Я и Отец одно есть». Помните, почему иудеи схватили камни, чтобы побить его? Он говорит: «За какое из моих дел вы хотите меня побить?» Ответ: «Не за дела, а за то, что ты делаешь себя равным Богу». За богохульство. Иоанн Богослов прямо показывает, что тот Логос, о котором он начал писать и пишет дальше, это не есть тварно-личностный посредник. Это есть Бог, который есть одно с Отцом. Я и Отец одно есть. И он не отрекается от этого, а утверждает это, что он есть истинный Бог, будучи истинным человеком. Так что, видите, и вот эта вот третья интерпретация Филоном Логоса, она опять-таки не соответствует Евангелию от Иоанна. Ну и правда же возникает вопрос, откуда же Иоанн Богослов взял это? И вообще, как понимать тогда само его высказывание о Логосе? Остается только одно предположение, одно остается. Какое? Что само понятие «логос», ему было, конечно, известно Иоанну Богослову. И ему было известно и другое, что этот логос, по крайней мере, в ту эпоху, когда он писал Евангелие, был одним из самых значимых, самых ведущих понятий в той философской, я бы сказал, религиозно-философской мысли, которая присутствовала в эту эпоху. И он решил показать, кто есть этот логос. Помните, как апостол Павел в Ареопаге хотел показать ареопагитам, кто есть тот Бог, тот неведомый Бог, которому стоит у вас жертвенник в Афинах? Так и здесь он пожелал показать и открыть этим мудрецам этого мира, кто же есть тот логос, которым жила столько столетий древнегреческая мысль, о которой говорят греческие мудрецы. Вот кто он есть. Не абстракция философская, не тварно-личностный посредник, не какая-то энергия Божия, не душа мира, а это есть воплотившийся Сын Божий, явившийся в лице Иисуса Христа. Вообще, я им скажу, это же очень интересно и в высшей степени важно, а то, о чем мы сейчас с вами говорим. И действительно, подумайте только, что идея, центральная, кажется, идея христианства, логоса, Сына Божьего, воплотившегося, который на первый поверхностный взгляд кажется настолько близка к античной философской мысли, оказывается принципиально отличной от нее. Я буду еще много раз повторять вот в последующих лекциях по другим темам и вопросам, я вновь и вновь буду повторять, откуда же взяли эти апостолы, малограмотные. Помните, когда Иоанн и Петр были вызваны в Синедрион? Что о них сказали? Приметили, что они люди не книжные. Откуда же они взяли тогда? Совершенно ясно. Они описывали то, что явилось, они описывали факт и больше ничего. Не какая-то античная мысль пленила их, не интерпретации какой-то древнегреческой системы. Нет, они описывали факт явления Бога во плоти. Описывали так, как может описать каждый очевидец, со всей искренностью, со всей простотою, никакой мудрости, никаких философских категорий, ничего там нет. Только сравните сочинение стоиков и Евангелие от Иоанна. Абсолютно ничего общего. Даже по языку, по характеру изложения совершенно разные вещи. Энгельс назвал Филона настоящим отцом христианства. А вы знаете, что, пожалуй, с Энгельсом можно согласиться, чуть-чуть только его поправив. Чуть-чуть. Это чуть-чуть будет заключаться вот в чем. Филон действительно отец, только не христианства, а всех ересей, которые возникли затем в христианстве. Ну уж всех, может быть, это очень сильно, может быть, громко, но действительно очень многих. Арианская ересь, например, это прямой филонизм, если хотите, когда Арий низводит Сына Божия на уровень высшего из творений. Это прямое повторение Филона. Вот в этом смысле с Энгельсом можно согласиться. Я думаю, вот только он согласится ли с нами. Вот тут уже вопрос. Хорошо, друзья, это вот то, что я хотел вам сказать о Логосе. Эти две ветви, хотя на самом деле это двуединая ветвь. Дело в том, что самого Филона некоторые историки философии все-таки относят к стоической школе. Но вы понимаете, что отнести, может быть, и можно из-за его уважения к Зенону, да, к стоикам, но Филон, конечно, оригинальный мыслитель. Вот те школы, по крайней мере, древние мысли, которые касаются вопроса Логоса. Вот они перед нами. Вот теперь мы сравнили, что они говорят. И вот что говорит Евангелие от Иоанна и последующее – христианская мысль. Это две разные, несовместимые друг с другом картины. Я считаю, что это один из объективных аргументов. Слышите, я настаиваю. Это один из объективных аргументов, подтверждающих истинность христианства. Ниоткуда не могли взять той идеи, которая заключена в Евангелии и в христианском учении. Нет ей земных истоков. Отсюда, по-моему, есть все основания предполагать, утверждать и говорить. Единственный источник тогда действительно сам Бог. А следовательно, христианство является, христианское учение является учением богооткровенным и истинным. Я, наверное, эти фразы буду вам повторять еще много раз. Ну, будем мы сейчас вопросы или не будем? Сейчас. Да?
А как понимать слова Спасителя? Отец более-менее есть.
В том-то и вся суть, если хотите, в том некая тайна, которая констатируется Евангелием, но не объясняется в силу невозможности выражений в наших понятиях вот той реальности, с которой мы встретились. Это реальность кто? Бого-человек. Не Бог, не человек – не Бог и человек, а Бога-человек в единстве своей ипостаси. Вот эта реальность, поскольку она уникальная, то есть единственная в истории всего бытия, она, естественно, не может нами быть воспринята, опознана и понята, поскольку все любое наше понимание исходит из тех понятий, которые образованы из нашей вот этой жизни. У нас нет понятий, которые бы соответствовали вот этой богочеловеческой реальности. Но если мы обратимся к попыткам истолкования этого, то речь идет о чем? Обычно, то есть это естественно, относится это к тому вот его состоянию, земному состоянию, в котором находился боговоплощенности, вот этому состоянию. То есть в котором человеческая природа действует в полной мере. И эта человечность, она, естественно, будучи тварностью, она уже показывает уровень его. Так вот, поэтому мы находим очень многие выражения у Иисуса Христа, которые относятся обычно к его человеческой природе. Нам трудно понять, что в нем две воли. Вы знаете, одна из самых искусительнейших ересей, заблуждений, самых искусительнейших, в чем состоит? В том, чтобы закрыть вот эту человечность. Но мы не можем понять, как это у него две воли, и Божие, и человеческое. Ведь монофизитство, ведь оно же возникло не случайно. К Как это, чтобы он был настоящий человек? Это невозможно. Но если уж настоящий, если человек, то уж, по крайней мере, первозданный тогда уже. В нем не должно быть никаких немощей тогда. Что вы? Вот тут же вот это искушение, оно постоянно присутствует. И монофизитство, затем монофилитство, почему явились такими устойчивыми ересями. И церкви с этим уклоном поэтому существует до настоящего времени. Мы никак не можем действительно вместить этого, чтобы он, будучи Богом, соединился с настоящей нашей немощной, то есть ставшей после падения смертной природой человеческой. Немыслимо это. Это немыслимо. Распятый Христос, как апостол Павел и говорит, да, соблазн иудеям и безумие эллинам. Вот. Поэтому вот эти высказывания, оно не единичное, их же таких много высказываний. Не только высказывания, он даже молится, уходил, помните, поначалу, и молился. Все не вызывают вот это вот, ну, недоумение, непонимание, а для кого-то даже соблазн. Как он, будучи единой ипостасью, будучи Сыном Божиим, молился. Вот это вот целое, значит, ряд его фактов, его жизни и целый ряд слов, они вызывают у нас недоумение. Мы не можем понять, что это такое за единство ипостаси Бога-человека. Вот в этом некая сложность восприятия. Но мы относим это, естественно, к этому только можем относить, к человеческой природе. Вот эти высказывания.
А вот как сказать о возлюбленном ученике, то есть Господь? Это тоже человеческие свойства, да? То есть мы, которые менее любим, либо...
Хорошо. У Владимира Соловьева есть интересная мысль. Он говорит, есть любовь этическая, нравственная, есть любовь психологическая. Нравственная любовь, которой мы призываемся Евангелием, должна быть одинаковой ко всем людям без исключения. Друг, враг. Нравится мне, не нравится мне. Кто бы он ни был, должно быть полное равенство нравственной любви ко всем. Что это означает? Что это означает, нравственной любви? Означает всем и каждому, независимо от отношения к нам, ко мне, я должен желать блага и только блага. И то, что позволяет мои силы сделать и обстоятельства сделать для этого человека добрые. Повторяю еще раз, независимо, нравится он мне или нет. Это есть равенство нравственной любви. И вот к чему призывает Евангелие. А есть другая сторона. Каждый человек обладает у нас индивидуальностью. И вот вам, пожалуйста, вот уж на глазах сколько происходит случаев. Кажется, вот девчонка, ну ничего особенного не привлекает. Другая прям красавица. Нет, он женится на этой паршивенькой, а красавица остается. Скажите, в чем дело? Ну, конечно, ни одна не считает себя паршивенькой, понимаете, это же немыслимо, и не вздумайте такое сказать. Но иногда это настолько очевидно, просто диву даешься. В чем дело? В чем дело? На самом деле очевидно, в чем дело. Совершенно очевидно. Есть некая гармония, вдруг находит некую гармонию. Некую общность, что-то какое-то внутреннее единство. Вот это то, что именуется психологической совместимостью. В космос никогда не пошлют людей без психологической совместимости. Слышите? Так и здесь тоже. В брак вступают по существу, когда есть именно психологическая совместимость, когда они не чувствуют напряжения в общении друг с другом, что-то есть общность. И выбирается так. Это просто поразительный весь случай. Когда выбирается. Так вот, вот эта психологическая совместимость, она и выражается в том чувстве, которое мы называем, вот, в частности, особую любовь к такому-то человеку, особой симпатии вот именно к этому человеку. Вы слышите, что такое? Особая симпатия, то есть особое единство. Вот эта психологическая любовь, она может быть очень различной. Один человек может очень нравиться, другой совсем не нравится, но... Нравственно, то есть я относиться должен к человеку ко всем одинаково, нравственно, всем желать добра. А вот нравится мне, может, один больше, другой меньше. И у Христа, потому что Христос был истинный человек, слышите? Настоящий человек с индивидуальностью. У него же индивидуальные свойства были. И вот ему наиболее психологически, что ли, созвучным был Иоанн Богослов, а не кто-то другой. Это совершенно естественно. У нас сплошь и рядом. Вот этот друг, а другой, товарищ хороший, но не то. Он хороший человек, и нравится, но не то. Вот что такое психологическая любовь. Так вот, не забывайте об этих двух разных вещах, и тогда станет все ясно.
А в связи с этим вечности оно сотрется?
Вечности? Ну, я вам сейчас все расскажу о вечности. Я там был. Но я кроткие лица вижу и стук слышу.
Всего доброго!